Если что не получается, ну, как, знаете, левит, рак и щука, да? Можно с этой позиции рассматривать, что меня тянет туда, 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 вот векторы, да, вот как это, геометрию учили, а общий вектор может быть вообще нулевой. Но, как ни странно, за этим стоит Божья благодать, которая, Бог смотрит и говорит, что же ему надо? Вот Шри Ишупанишад говорит, что, что человек пожелает, Господь ему просто дает. Но если человек не определился, хочет и то, и то, и то, и то, и вот и сам не знает, куда бежать, если одновременно это все спустить человеку, он просто задохнется от этого. Вот если сразу дать мне все, что мне хочется, то я просто не успею это удержать, будет пропадать. Просто я сойду с ума. И поэтому не дается. Мы говорим, вот не дает. Хочется и то не дает. Но у человека есть там, ну, такие вещи, как сила, вера и прочее, прочее, прочее. Но пока они расконцентрированы туда-сюда, это само по себе говорит о том, что оно не очень ему надо. И оно не врожденное, не Богом данное и произрастающее из него. Это где-то вот наносное. Наносное. И поэтому оно, я сам толком не знаю, надо мне или нет. Ну, потому что вот у него есть, ну и мне надо, да? Вот. Но когда я натыкаюсь на то, что мне действительно надо, все остальное меркнет сразу. Все остальное сразу меркнет. И этот закон, он везде работает. Например, если у человека возникает и в хорошем, и в плохом какая-то серьезная болезнь, например, онкология, то остальные болезни, если было, они просто пропадают. Она как бы пожирает это все. Это как плохой пример. И хороший пример. Если что-то хорошее у меня вот возникает, стремление куда-то, другое сразу теряет для меня привлекательность. Не-не-не-не. Смотрите, вот если глаз человеческий устроен как фотоаппарат, видеокамера, если появляется яркий источник света, то остальное, вот пока его не было, остальное все было, можно было видеть. Когда яркий источник, остальные, ну, знаете, как вот, как в негативе, черное все, ничего не видно. И этот яркий источник света, он берет на себя все. И даже вот сейчас, если ну, вспышка такая в глаза, человек ничего не видит. То есть он получил вот это вот. Почему? Потому что это сконцентрировало и забрало все внимание. То есть это даже на механике видно. Это означает, что и искусственно нельзя вызвать вот такое себе устремление, потому что будет какая-то неудовлетворенность. А Господь это делает естественным образом. Естественным образом. Если... Но там есть такой элемент. Я могу это дело предать, могу не предать, потому что Господь предлагает. Если я за это берусь, начинается борьба, вот эта куча вот этих желаний, и все окружение будет говорить, вот эти куча желаний, это обязательный такой, ну, обязательная программа. Вот пока ты ее не выполнишь, эту обязательную программу, то вот эта твоя вот эксклюзивная, это высокого полета, это ложь. Надо сразу браться за это, а то приложится. Ну, по крайней мере, веды так говорят. Это называется свой путь. Остальное приложится. Остальное, может быть, мне общий такой комплект не нужен. У нас есть вот общая образовательная школа, например, да? Вот. Немножко так, ну, это для того, чтобы понимать всех остальных. Немножко географии, немножко физики, немножко химии, ну, а многое там не химия, ну, пригодится там, да, или что-то такое. Ну, просто, ну, купить какое-то там моющееся средство, чтобы немножко соображать. Что химики тоже люди там. Тоже не зря они там думают. Вот и все. Но я когда-то выбираю свою специализацию.
Сейчас я еще не
выбираю. На самом деле, то, что нам надо, всегда висит у нас перед носом. Но до нее не доходят руки. Здравствуйте. Просто не доходят руки. Мы думаем, вот это, вот это, вот это, потом, наконец... Ну, некоторая робость, некоторая нерешительность. нам кажется очень важным. Мы боимся отцепиться от обычной рутины. Когда происходит, понимаете, когда и реально, что такое сила? Сила — это концентрация. Бессилие — это расконцентрированность силы. И вот когда мы расконцентрированы, и нам это надо, мы пока все это сделаем, мы просто выжатые. Не хватает. Но когда появляется объект, который действительно привлекает наше внимание, нам хватает силы и на этот объект, и на вот все остальное. То есть остальное я воспринимаю как условие, чтобы меня отпустили. Раз, все сделал, все, и к своему любимому помчался. Дело делать. И мне хватает этой силы и на то, и на то. Для этого не надо, как бы, понимаете? Кругом зависла такая пропаганда просто в воздухе, просто в атмосфере. В атмосфере телерадиовещания, что вот вам надо вот. Специально нам наш талант никто не будет провоцировать. Талант развивает.
Вот это не дело, все равно не получится.
Так устроено с помощью средств массовой информации и всего, что продвигаются бездарности. Бездарности продвигаются. Такие, знаете, ну, технари. Потому что технари — это люди такие не творческие, а рабского мышления, зависящие. Ну и они, во всяком случае, беспокойства не причиняют. Творческие люди, а они все творческие люди. Вот, если они проявляются, они некоторое время даже борются за это, за свою личность, приходится бороться абсолютно в любой обстановке. И не найти ни одну творческую личность, которая раз бы, вот среди артистов, среди композиторов сразу будут враги. Враги — это бездарности, которые объединяются вокруг него, и это первый симптом, что творческая личность родилась. Бездарности объединяются и начинают немножко его гасить. И нет такого, чтобы вот появилась творческая личность, и вокруг не появились враги. То есть это входит, это не потому, что они есть враги, это для творческой личности и нужно. Потому что он там оттачивает свое вот это. И поэтому Иисус говорит: благословляйте врагов ваших. То есть это всегда. То есть просто так прорваться, потому что этот мир... материальный мир не рассчитан, чтобы вот просто нас так выпустить и свободными стать. Он нас будет нянчить, давать все даром, комфорт. Ну, главное, чтобы вы не думали ни о чем. То есть человеческая форма жизни, она предполагает, чтобы человек перескочил из... режим самосохранения, режим творческий. Режим самосохранения, он не творческий режим. Потому что самосохранение, то есть я на первом месте. Творчество — это не я на первом месте, это для кого-то я делаю. Творчество, оно не может быть подлым, оно не может быть эгоистичным, потому что это уже не будет творчество. Вот. И поэтому пока человек находится в таком животном режиме, творчества не будет. И вот этот прорыв... он должен человек совершить сам. Это мы говорим сам. На самом деле, в этот момент человек остается тет-на-тет с Богом. И внутри у него возникает какое-то решение. Раньше, до этого, он питался информацией снаружи. И вот этот вот переход, оно называется предание, по-всякому называется в разных традициях. Но человек остается один. Ни один человек рядом не будет его поддерживать. И поэтому... ну так. Мы можем теоретически получить какую-то базу, что вот такое есть, такое когда-то будет, с этим я когда-то столкнусь. Это необходимый этап, что легкого такого не получится. Всегда это будет немножко... перестать это перестроить. Это не просто перестроить, а на 180 развернуться. И поэтому говорится, что встреча с Богом не меняет человека, она просто разворачивает его на 180 градусов. И то, что он делал для себя, он начинает делать для других. Не меняются никакие качества, они просто меняют свое направление. Просто меняют свое направление. И взять и на 180 перевернуть. И поэтому, говорится, никакие практики, такие механические, вот надо вот это есть, так заниматься, столько спать, мотивации не меняют. Мотивации меняет просто стресс. Человек меняется, заново рождается. Поэтому еще говорится второе рождение. То есть животное рождение мы получили, а теперь еще надо стать человеком. Вот так. И вот это вот рождение. Рождение. И мы рождаемся в некоторых муках. В некоторых муках. Но для этого действительно надо. Мы не можем. Вот завтра я начну рождаться как человек. И буду таким. И там говорят, все очень здорово. Нет. Живется тебе нормально, доживи себе. Но Господь сам этот момент рассчитывает. Роды не надо преждевременно вызывать или затягивать. Но надо их не прозевать. Когда надо рожаться, надо просто...
Это самое трудное. Если с момента его поймать-то надо.
Его не надо ловить, его почувствуете. Но это все равно, что сказать женщине... Поймай момент, когда надо рожать. Так кто ее спрашивает, когда надо рожать, понимаете? Вот с нами то же самое происходит. Мы не выбираем этот момент, мы не можем его прозевать. Там будут боли, там я сразу пойму. Если мне даже никто ничего не говорил, я пойму, что что-то такое необычное происходит. Метаморфоза какая-то. То есть не надо специально, наслушавшись всяких лекций, о, сейчас я буду сильно альтруистичным, где мое предназначение, моя цель, а вы этот момент не пропустите никогда. Не пропустите. Это что-то будет, когда придется решить все самому. И не пригодится ничьё указание. Ничьё указание не пригодится. Когда ты, вот это тебе Бог должен сказать. То есть я принимаю решение. Мы говорим, Бог сказать, как это? У меня возникает решение. И я решаюсь на это. Почему решаюсь? Откуда-то появилась сила. Откуда-то появилась эта концентрация, что я начинаю идти. Откуда она появилась? Потому что Бог сказал. И тогда я могу отбросить все остальное. Потому что вот сила. Естественная сила. А... Те указания, которые со сторон, они не имеют этой силы. И поэтому я и этого надо, и этого надо. И не могу выбрать. А там я не выбираю. И поэтому в Бхагавад Гите написано, что это как приказ. Это звучит изнутри, как приказ. Я не могу по-другому. Так что тут волноваться не надо. Преждевременно не надо. Будет выкидыш. И таких выкидышей очень много. Очень много. Потому что люди... начитались, наслушались и начинают форсировать свою жизнь, и получаются очень нехорошие вещи. Он сам несчастный, он живет, он сам несчастный, и вокруг себя очень многих несчастных людей делает.
Второй шанс, третий шанс.
Будет. Нет, для выкидышей их надо будет обратно засунуть в то место, откуда они выпали. Это очень серьезно. Это когда... То есть раньше времени. Вот жил себе человек, и потом вдруг его там прельстили, называется, да? Прельстили. Будешь начальником, а он какие у него некачественные, он и побаивается. А тут зарплата, положение, я могу вот этому сказать, что вот он... А он не готов быть начальником. Знаете, кто готов быть начальником? Кто, лидером? Их, знаете, их видно с песочницы еще, этих лидеров, с детского сада. Вот он лидер или нет. И не все должны быть начальниками, не все должны быть лидерами. Потому что если кто-то кого-то прельстили, и он не должен быть лидером, а он им становится, лидер это тот, кто заботится об окружающих. И тогда все остальное приложится. Это остальное все можно выучить. Но если он заботится о себе, он не лидер. Он неплохой человек. Он неплохой человек, он заботится о себе, он сотрудничает с другими, он слушает начальника, он видит, вот этот ведет его в правильном направлении, он идет за ним, там, что-то какую-то часть на себя там заботы берет. Нормальный человек. Но как только он лезет в лидеры, а он не готов, потому что он большей частью о себе беспокоится. Просто вот эта мотивация. И все. Он вот не родился. Он может дойти и это Царствие Небесное получить. Но только он становится вот это выкидыш. Он не созрел, то и все. И начинается борьба. И он начинает деградировать со страшной скоростью. И чем больше знаниями он облечен, тем хуже и хуже, хуже. Потому что я просто лично знаю человека, который я пришел в религию и говорю, ух, так, я так воодушевился там какими-то лекциями, говорю, вот, я бы там, наверное, бы помер бы, чтобы вот этих вот людей, чтобы они, он говорит, нет, это не наша традиция. Наша традиция самому спастись. Это говорил дважды инициированный человек, дважды. У него брахманский шнур. Вот. И впоследствии оказалось, что да, он плохо кончил.
Не спас.
Не то, что не спас. Его просто там это... Он становился хуже, 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 пока народ уже просто взбунтовался, говорит, ну это невыносимо. А он даже не понимает этого. Не понимает этого, потому что он выкидыш. Он выкидыш. Он раньше времени, он его прельстили. Прельстили. Раньше времени. Поэтому это... Кто-то ему рассказал вот так вот, что вот это надо, и он подумал, о, нам просто захотелось престижа. Опасное, в общем, такое положение. Хочется, ну, вы знаете, они все на это клюют, не все клюют. Из 10 там, может быть, 2-3. И их отличает что? Их отличает то, что они лодыри просто. Потому что считается в нашем мире, чем выше положение, просто выше положение, статус, типа легче жить. Легче жить, если я соответствую своему положению. Больше ничего нет. Нас покупают на вот такие вещи. Мы смотрим, потому что мы видим внешнюю сторону. Вот начальник, вот он ходит пальцем, показывает, что делать. А что у него ненормированный рабочий день? Что у него голова думает в 4-5 раз быстрее? Мы этого не видим. Что он такими, что я могу вечером расслабиться, а он не расслабится. Но для него это естественно, а я за 2-3 таких вечера с ума сойду. Мы этого не знаем. Поэтому, когда качество соответствует, трактор это трактор, в него можно там запрячь что-то. А на велосипед уже столько не потянет. Вот. И мы вот такой велосипед, а на него вешают, понимаете, спицы гнутся, все такое. То есть у нас ломается характер. У нас ломается характер и не в лучшую сторону. Мы начинаем это сильно маскировать. Вот. Маскировать, но мы становимся лживыми. Мы начинаем перекладывать свои просчеты на плечи вот этих. И сразу вокруг нас столько грешников оказывается, понимаете? Вот, то есть, ну, понятная идея, да? Вот и все, это вся загадка хорошей или плохой жизни. Хорошей или плохой жизни. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что чужой путь крайне опасен, смертельно опасен. Твой путь. А мой путь, это значит, я спокойно живу, потом изнутри что-то такое тренькнет, скажет мне изнутри. То есть я это очень сильно захочу, не перепутаешь. И вот этот вот момент, пропустить я его не могу, этот момент, его надо просто сделать. Ну, одни люди либо отступают, либо... Угу. Ну, да, надо начать, да, наверное, как-то начать. Ну давайте в этом ключе и начнем тогда. Тема так возникла интересно. Просто мне позвонили по телефону, кое-что рассказали, и я так подумал. Я вспомнил одну историю из Библии. Я ее не буду рассказывать, но просто я как название ее возьму. Там были два человека, евреи, и на то время очень ценилось первородство. Знаете, что такое первородство? Вот первый сын родился, а потом, сколько бы ни родились, наследует все первый. Вот. И там такая была история, что один у другого купил первородство, брат у брата, за чашку чечевичной похлебки. Ну, тот был голодненьким, он что-то там наварил, и говорит, ну, а что тебе стоит с этого первородства? Вот, давай тебе эту чашку. Тут это съел, и на него вот оно перешло. Ну, и потом там закручиваются события. То есть мы продаем свое счастье. Мы продаем вот это первородство. Мы все это первородство имеем. Первородство — это значит вот тот талант, вот та мечта, хорошая жизнь, интересная жизнь. Интересная жизнь, что такое депрессия, вы знать не будете. Что такое депрессия? Будет очень интересно. Интересно — это не значит легко, это может быть и трудно. И, то есть весь спектр ощущений будет, но это будет называться жизнь. Потому что и всегда будет что вспомнить, и вам будет это все нравиться. Каждому это будет нравиться. И трудно, и нетрудно. И в нас это есть. Но мы продаем вот это первородство, вот это нашу жизнь. Люди могут говорить, вот у этого карма хорошая, у этого карма плохая, этот таким рожден. Это нет, это все ерунда. У каждого оно есть. Но каждый либо продал его, либо не продал. Если бы знали, мы когда продаемся, мы даже не подозреваем, что вот в этот момент происходит. Нам не кажется, что мы продаемся. Как узнать? Покупают нас на нечто подобное, на что-то. Мы приблизительно уже знаем, что нас ожидает в жизни. Вот есть так интуитивно. Мы идем, и что-то привлекает наше внимание, что-то не привлекает наше внимание. Мы говорим, о, это мое, да? Другие приходят, говорят, а что тут нашел? А вот это, вот, говорит, мое. То есть каждый как-то видит. То есть он уже как бы падки на это. У нас внутри какой-то компас уже работает. И нас покупают именно на наше, не на чужое. На наше. Но не в то время и не в то месте. Немножко преждевременно. Вот о чем мы начали говорить. А? Вот рыба любит кушать червей, да? Особенно, когда они на крючке. Червяк вкусный. Она видит. Она его как-то нюхает. Она как-то чувствует. Иначе, что они на него? Он шевелится. И она на него прыгает. И через секунду выясняется, что за червячком этим очень острый крючок, с которого практически невозможно соскочить. Вот так мы продаемся. Как только сделка совершена, мы оказываемся на крючке, на котором очень сложно соскочить. Нас покупают неквалифицированных еще для этого дела. То есть я еще не Бог не дал мне этого. Нас просто, ну, нас ловят на что-то такое. Ну что, на гордость какую-то, да? Мы идем туда, мы получаем это. Мы очень рады этому, но мы на крючке. У какой-то системы, которая нам вот это подарила. И потом мы становимся рабы. Есть такое правило. Мы уже говорили, ну, я так вкратце, потому что лекций на эту тему было очень много. Это мир систем. Система узаканивает и признает только рабов. Свободных людей система признает позже, когда они состоялись, когда прошли бои, и когда они уже определились как личности. Весь народ признал, система уже полуразвальная, говорит, ну ладно, признаем. Рабов признает систему сразу. И поэтому не жди, когда тебя признают, а делай то, что Бог тебе велел. Не в ущерб другим. Не надо воевать, мы наш новый мир построим, сейчас мы вот это разваляем и свое. Нет, отойди в сторонку, сделай. Потому что когда А Господь не делает, чтобы вот, вот это все... То есть оно разваливается само по себе, что не от Господа. Само по себе. Структуры, организации, здания, все что угодно. Целые виды животных могут вымирать, там все что, страны могут погибать. Но то, что от Бога, оно... И все зафиксированные в настоящее время в социуме религии, великие организации, они канут в лету, зафиксированные сейчас, и имеющиеся такой кажущий вес как бы в обществе, их всех запомнят, потому что рабов не запоминают. В принципе, раб ничего новенького не сделает в этом мире. Но вот эти, которые не зафиксированные, память о них будет жить в веках. В каких веках? Одних много, других меньше, так и так далее. В системах бытует такое мнение, что мы мирные люди, мы люди толерантные, мы люди Божьи, и поэтому война это плохо. Воевать не надо, надо как-то договариваться, надо сотрудничать. И очень много таких хороших-хороших слов. В религии очень много таких слов. Вот. И надо спокойненько служить, смирение, терпение и так далее, и ты до Бога дойдешь, или ты квалификацию свою там повысишь, и так далее, и так далее, и так далее. Но скажите мне, пожалуйста, вы знаете, хоть одного человека, который тихонечко и на цыпочках дошел до Бога, или получил квалификацию, или состоялся как выдающийся скульптор, композитор или еще кто-то? Я не знаю ни одного. Ну ладно, в материальном мире, да, потому что там им приходится драться с системами. Я уже говорил этих случаев, ткни пальцем в любую знаменитость. Например, ну, Валерий Леонтьев, ну просто певец, да, третьего разряда слесарь, пошел в певцы, и вот, пожалуйста, мы его знаем. И когда его спросили: Валерий, а вот если бы жизнь начать сначала, вы бы пошли на вот это поприще? Он говорит: не в жизнь. Столько боев, столько зависти, столько меня подсиживали. А мы ничего не знаем. Вот он вот такой певец знаменитый, долго держится на эстраде, да? Но, говорит, там война не утихает. Вот. Или там... А кто вот так вот без войны? Ну, что Сташевский без войны? Его просто это раскрутили, как... А потом, когда от него там отказался этот продюсер, и что с него? Есть раскрученные такие звезды, системные. Но они забываются сразу. А Леонтьев, да, у него наследие такое, да. Вот. И все. То есть они как бы не по блату, им пришлось выдержать. Если сказать, ну ладно, это же кармическая жизнь, это они там, это какие же это таланты, какие же они Божьи. Ну, во-первых, любой талант это Божий дар. Надо сказать. Во-вторых, если взять всех религиозных деятелей, то не все борцы. Вот хоть одного покажите, который бы не дрался, не боролся с местными религиозными системами. Хоть одного. Ни одного нету. Всех калибров возьмите, святых, то есть которые зафиксированы в истории, у них, у всех есть история. Есть история. Они влипли в историю, понимаете? Влипли. Такая, понимаете? То есть связано с такими непростыми, со скандалом буквально связано.
Тут уместно рассказать одну историю, я правда забыла. Фирма «Адидас» и вторая фирма. Три мальчика просто захотели открыть свою фирму по обуви. Им все говорили: куда вы лезете, чего вы хотите, это же «Адидас». А они никого не слушали, просто брали и делали. Теперь они самые первые в мире, как
обуви. Спасибо за поддержку. Я сейчас прочитаю вот...
Как?
Ну, неважно. Но... Да, это правило, никто его перепрыгнуть не может. Это Божий закон такой. Вот смотрите, Шримад Бхагаватам, шестая песня, часть вторая. Глава 10, текст 32-33. Называется «Битва полубогов с Вритрасурой». Вритрасура – это такой демон. Это бывший святой, которого прокляла жена Шивы. То есть жена за своего мужа может что хочет делать. Это знание из Бхагаватам. И ей ничего за это не будет. Это она прокляла святого, хотя Шива был, да что он такого сделал, просто пошутил. Вот. И он родился таким демоном. Да? И вот что Вритрасура говорит? Он демон, но надо понимать, что он святой. После этого он сразу в духовный мир попал. То есть, если себя правильно ведешь, неважно, кто ты, даже ты демон. Даже демон, если ты правильно себя ведешь, а правильно ведешь, и у демонов тоже внутри Господь, который тоже им что-то подсказывает. Понимаете? Что он говорит? Вритрасура сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райскую планету, но и прославит в веках его имя. Это половина информации. Он говорит, помрут все. Но есть, кто нормально живет, то есть просто живет, тот умрет достойной смертью и дальше пойдет туда, когда надо, и Богу угодит. Это бесстрашные души. И есть, которые боящиеся несовершенен в любви. Он все равно умрет, но пойдет в общении не туда, куда надо. И про его кончину, то есть это бесславная смерть будет. Бесславная смерть предполагает бесславную жизнь. Бесславная жизнь предполагает напрасную жизнь. Напрасная жизнь предполагает мученическую жизнь. Антидепрессантов не хватит. Скучно будет. Ты всю жизнь будешь просто мучиться, непонятно за что, почему. Потому что ты когда-то предал Бога, предал вот этот вот за похлебку. Тебя купили. И все. И вот надо отследить, когда. И вот и все. У каждого есть шанс жить славно, жить полно. И умереть, и тогда эта смерть, знаете, как смерть сравнивается, есть такое, такая аллегория, как вот кошка может мыша нести в зубах, да, и что мыша ощущает. И котенка своего. И котенок, он, знаете, так млеет. Мама его несет. Те же зубы, те же все. И вот кто умирает славной смертью, он как котенок в зубах смерти. То есть он понимает, это мама, и она его переносит куда-то в лучшее место. А остальные, знаете, как мыши, которых сейчас будет есть. Вот вторая часть, это уже текст 33, Вритрасура говорит. Есть две разновидности славной смерти, и обе они крайне редки. Первый умирает те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу и умереть с мыслями Верховной Личности Бога. Второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска, не показывая спину врагу. Шастра называет и ту, и другую смерть славной. Видите? Современная религия говорит, вот эта вторая часть, не-не-не-не-не. Воевать, да вы что? Нет. Вот это надо первая часть, вот надо заниматься мистической йогой, там, дышать одной ноздрой, другой ноздрой. Мистическая йога еще по-другому. Она не такая уж и мистическая. То есть мистические последствия могут быть. Ну просто человек сидит в лотосе, ну и что? Ну вот у него хорошо коленки гнутся, да? И там тазобедренные. Вот сидит, вот ровный позвоночник. И что он там делает, непонятно. Ну, вокруг него могут так ледник таять и все такое, да. То есть внешне оно непонятно что. Просто человек как бы ничем не занимается. И говорится, для Кали-юги, для современных людей мы не потянем мистическую йогу. И что остается? Путь воина. Славная смерть, славная жизнь, не напрасная жизнь, счастливая жизнь. Реализация того, что Господь всунул в каждого из нас. Придется воевать. Не то, что надо. Мужчина, женщина, возраст не имеет значения. Пока ты живой, у тебя этот есть шанс. Вот. Я вспоминаю всех святых за последние 5000 лет. Всех святых за последние 5000 лет. Их славная жизнь и смерть под второй вариант подходит. Ни одного с первого варианта не знаю. Святых. Не показывали спину врагу. Не лгали, когда можно было солгать и сохранить жизнь. Может, они меч не брали. Может, они плеть не брали, как Иисус. Но когда им говорили, подпиши вот это, и все будет в порядке. Они не подписывали и погибали. Вот это славная смерть. Их нельзя было купить. Вы знаете, что каждого из нас можно купить. У каждого из нас есть цена. Есть такая история, когда... Но есть второй момент. А продашься ли ты? Когда-то наступит момент, когда то, чем ты очень дорожишь, твоя голубая мечта. Вот ты думаешь, вот это все такой гарнир, но я вот что-то хочу вот такое. И когда тебе говорят, отдай вот это вот, за чечевичную похлебочку там, да, просто чтобы было хорошо. Ты говоришь, нет, нет, больше, больше, больше денег, больше, больше. Потом ты смотришь, знаете, как это, в поле чудес, по-моему, да? Приз или вот больше, 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 больше денег. И человек сначала, не-не, приз, потом раз, больше, больше, потом говорит, нет, давай все-таки деньги. Там неизвестно что. Но в нашем случае приз бесценный. Сколько бы нам ни наваливали там этих баксов или чего-то, они все равно не стоят того, что вот в том черном ящике. Все равно не стоят, потому что то Божье. А это скоро пройдет. Оно имеет свой срок гарантии. А это бессрочное. То есть нам никак нельзя. Но люди этого не понимают. Была такая история, когда один человек, он как он не бедный человек, не бедный человек, он как-то выступил в прессе, и у него было коллекционная Феррари. Знаете, машина такая. И она была в состоянии, и она стоила ого-го-го-го много. И он сказал, вот это вот Феррари, оно не продается. Потому что больше таких машин в мире просто нету. Просто нет, и не продается. И она будет переходить по наследству моему сыну, и так далее, и так далее, и так далее. Это интервью заметил один очень богатый человек. И он решил проверить, а точно не продаст. И сказал, 500 тысяч. Тут-то нет, нет. Хотя 500 тысяч уже перекрывало его, все, что там было. 500 тысяч долларов, да. Полмиллиона. Полмиллиона. По-другому, чтобы так понятнее. Полмиллиона долларов. То есть можно было все бросать и жить. Чем вот эта машина и хвастаться там, да? Уже хватит на всех. Нет. Миллион долларов. Нет. И он набрасывал, набрасывал, набрасывал. И этот человек продал. Маша Феррари была продана. За 1 650 000 долларов. Да, торговались. Ну, конечно, деньги, да. Сломался. То есть то, что чем ты дрожишь, гордишься, ты считаешь, это моя часть меня, это все, это фамильное, это не продается, это святыня. Однажды тебе выставят такую сумму, и ты заколебаешься. И ты заколебаешься. И однажды, и вот эта сумма перевесит в твоих мозгах вот это вот. И на каждого есть цена. На каждого есть цена. Но разница в том, что есть какое-то упрямство, какое-то, знаете, сумасшедшенка вот это вот у кого-то в голове, что он говорит, а вот это понятно, что меня будут считать за идиота, но я это не продаю. И убирают эти миллионы, открывают ящик, а у меня там вилок капусты. Ну что там с этой капустой вылезет, только один Господь знает. Если говорят, ха-ха-ха, надо было брать деньги. Вот. Но ты продаешь что-то такое, ты даже сам не знаешь. Ты продаешь то, за что Господь тебя любит. Ты продаешь свою суть, свою сердцевину, свое предназначение, свою функцию. Ты продаешь вот это свое Царство Небесное. То есть нахождение. Ты родство с Господом продаешь по-другому. Потому что он родственник поэтому, потому что вот эта вот заквасочка-то от него. Это твой талант. Этот талант это единственное, что я могу бескорыстно делать. Все остальное я бескорыстно делать не могу. Каждый из нас имеет талант и может что-то бескорыстно делать. Одна может бескорыстно варить просто суп. Это ее талант. Потому что этот суп, который сделан бескорыстно, вы не представляете, насколько он волшебный. Он вам излечит, у кого хочешь, какую угодно язву. И лучше любого лекарства, если это так варится, если это талант. Я знаю такую женщину. Она когда просто к ней приходит, чтобы... То, что она не предлагает это там Господу, потому что это Господь в этом находится. Она так умеет готовить. Я знаю людей, которые всякие такие талисманчики делают. Если кто-то думает, что это Анатолий Леонидович, нет, это другой. И когда он дарит, он кардинальным образом помогает. Просто потому что в его руках это его талант. Потому что он это делает бескорыстно. Это не так просто, я подумал, так, я это делаю, я его люблю изо всех сил. Нет, это уже в тебя вложено. Если у тебя это не вложено, ты, значит, как-то по-другому служишь.
А ему же надо затратиться, чтобы подарить.
Затратиться? Талант обеспечивается. Талант не заглядывает, а хватит ли ему. Он это раз и делает, и отдает, и отдает, и отдает. Талант это то, что к безлимитному источнику подсоединено. Талант не беспокоится. Это проявление, конкретное проявление любви в чем-то. Да.
Просто хотела сказать, вот то, о чем вы говорите, для меня это очень созвучно больше с творчеством. А творчество, ну, то, как я понимаю, это часть моей души. Творчество, как бы, это проявление души, проявление внутренности. И то, что ты закладываешь, оно восстанавливается гораздо в большем количестве.
В Бхагавадгите и Шримад Бхагавата написано, Господь говорит, я талант в человеке. То есть говорить, что моя душа немножко неправильно, потому что я есть душа. Вот мое тело, можно сказать. Потому что тело мы меняем, душа не меняется. Душа не меняется. А мой талант это не часть моей души, а то, что подарено моей душе Господу. И оно мною является. Это мой талант, это моя функция этой души. Это ну, ее форма. Это что она делает, не напрягаясь. Не напрягаясь. Соль солит, куда ее не сопанешь, она солит, не напрягаясь. Вода мочит, где разольешь, не напрягаясь. Да? Это называется дхарма. Дхарма – это естественное свойство. А есть санатана дхарма еще. Санатана дхарма – это… Ну, мы в это не будем в дебри лезть. В общем, талант – это то, что… Ну, его надо еще раскрыть. Его надо еще раскрыть. И нас смущают именно этим. Когда талант еще не раскрытый, а нас уже бирочку повесили, что мы… Вот тут нас может понести. Вот это вот тот самый выкидыш. Сколько людей продалось? Практически все. А знаете почему? Потому что образование так построено, что нас воспитывают на этом. Нас воспитывают, как себя продать. Вот смотрите, и самое страшное, слышали такое слово «христопродавца»? Слышали, да? «Христопродавца». А как по-вашему, что оно означает? «Христопродавец» такое ругательство.
Христа продал, да.
«Христопродавец», А почему продавец, а не продавец? Вы думали? Христа продавец. Почему ударение не там? Не замечали? Христа продавец.
Один раз продал, и продавец, он торгует постоянно.
Не, не Христа предавец, а продавец. Христа продавец, говорят, да? Христа продавец. Вот. Да. Я слышал, Кришну продавец. Я слышал среди вот людей вот такие вот вещи. Вот. И почему так люди почему-то говорят. Смотрите, вот мы сейчас только выяснили, что... Давайте проведем такое, знаете, расследование. Расследование. Почему вот оно так получается? Мы выяснили, что славная жизнь и славная смерть бывают только в двух случаях. То есть славная смерть — это продолжение славной жизни. Не может быть, человек подло жил всю жизнь и потом славной смертью умер, так не получится. Он, может быть, его это не было заметно как-то, но он как-то вот был, ну, он не поступал со своими убеждениями никакими, да. Я очень много знаю людей, которые продали Божье в них начало для того, чтобы просто их утвердили в социуме, для того, чтобы их утвердили в религии. Некоторые продали совесть за инициацию, некоторые продали совесть для того, чтобы там им сказали, скажи вот это, ну скажи, согласись вот с этим, а не... Некоторым сказали, молчи, и тогда ты все будешь иметь. Они молчали, и они опять продали. И потом, дальнейшее, после вот этой продажи, вся дальнейшая жизнь уже успешной не может быть даже теоретически. Теоретически. То есть у них получился, понимаете, продвижение неестественное, оно всегда осуществляется за счет предательства. Всегда. Да. Можно, но за счет предательства мы немножко возвышаемся, и находясь на этом месте, нельзя догнаться до нормального человека, тебя должны сместить с этого поста, потому что на этом посту ты не вылечишься, потому что ты купил этот пост путем предательства.
Если понял и ушел с этого поста?
Не знаю ни одного случая. Обычно их просто свергают. Ни одного случая. Потому что это был тот червячок, за которым был крючок. Они уже зависают, и они... это полная бездарность. Почему? Потому что он потерял дар Божий. Он его продал. Он его продал за чечевичную похлебку. Он продал дар Божий. И теперь ему надо вот это имитировать. Если дара Божьего нету, силы у тебя много не будет, потому что сила у нормального человека, оно от Бога. А если ты от него отвернулся, тебе приходится собирать эти силы, эти ресурсы, это внимание, это деньги с окружающих. И ты будешь лицемерить, ты будешь говорить, что ты такой хороший, что они тебе все должны. Ты будешь рваться в какую-то структуру. Вот кто был на последней лекции... Называется «Дальше в лес, больше дров». Такая лекция называется, если кто был. Что не выше структура, что она не древнее, тем больше там скопление бездарностей. И не просто бездарности, они, я бы сказал, зомби. Зомби-система. Идеальный материал для зомби – это люди с хорошей памятью и полным отсутствием интеллекта. Таких очень много. Они запоминают очень много, их просто легко... программку, они не способны думать. Не способны. А просто думать — это уже общаться с Господом. А они совершили вот это вот. Они продали вот это вот. Я знаю случаи, когда очень талантливый человек, у него там IQ, я его знаю. Вот. И он начал возглавлять систему, возглавлял, и чем дальше, тем больше его людей ненавидело. Он оставался таким талантливым, потому что он талантливый, но он превращался в такого знаете, мягко говоря, нехорошего человека. Хотя дело шло, но люди ненавидели его. В конце концов это все взорвалось. И поскольку он подавлял всех окружающих, около него кто были? У него кто? Ну, были вот такие вот, такие зомби были, да, потому что он таких вот овец, если какой-то начинал быть человек более-менее инициативный, он изгонялся автоматически, потому что, ну, вырастал диктатор. И вот его убрали. И прошло немножко времени, он приехал в один город, задал лекцию. И сказал, я 20 лет в этой организации, и только сейчас понял, что я создавал тоталитарную рабовладельческую структуру. И я вот сейчас в этом очень раскаиваюсь. Сейчас он нормальный человек. То есть это не происходит раньше, чем ты не ушел с этого. Кто не может занимать пост, чтобы там люди были, если ты еще хочешь что-то для себя, хоть чуть-чуть, ты не можешь занимать этот пост, ты превратишься в такого монстра. Почему? Потому что там надо давать, там надо служить людям, а ты их будешь использовать для себя. У тебя еще недостаток есть. И поэтому не у всех талант, это не беда. Главное, чтобы он у тебя был, и главное, чтобы ты его определил. Калибр вообще не имеет значения для Господа. Да. Не-не-не, нельзя. Вот что дали, то и хорошо. И в этом хорошо. Почему? Потому что когда мы пытаемся что-то себе воспитать, ну нам же надо какой-то образец, и мы начинаем дублировать кого-то. И уже поэтому не получится. Здесь без дублей все тут так получается. Без дублей. И вот человек, который занимает такое место, и он начинает, во-первых, он бездарность, сразу бездарность. Он может быть очень умным, он очень правильный, он соблюдает все законы. Знаете, чтобы жить по закону, для того, чтобы жить по закону, рисковать не надо вообще, риск исключен. Но я тогда и не принимаю никаких решений, я просто соблюдаю закон. Я такой законодатель, я внимательно смотрю, как бы кто там не нарушил. Вот. Ну, да, вроде бы как я в безопасности, но, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? Ну, в данном случае, кто не рискует, тот к хорошей жизни просто не придет. Потому что дар от него отрезан. У него нет славной жизни, у него нет славной... И тогда... Происходит автоматически. Этот человек начинает любое проявление инициативы подавлять. Я это говорю не для того, чтобы существуют какие-то структуры. Я это говорю, чтобы не случилось это с нами. Потому что, когда я говорю об организации, это может быть семья. Это может быть трое-четверо друзей. Понимаете? Любая общность людей, которые вот просто общаются, у них это может начаться. И я говорю, что ты даже не заметишь, просто для того, чтобы немножко доминировать, ты можешь потерять практически. Вот. И вот если человек попадает, я говорю для чего, чтобы мы определили, кому мы слушаем, кого мы слушаем, какие наставления, за кем идем, рядом с кем мы стоим, потому что очень много зависит от того, с кем я рядом стою. Вот, например, было в Бхагавад-гите есть, ну, вот Махабхарата, да? Там с одной стороны был Кришна, а с другой стороны был Дурьотхана. И преимущество, весь перевес армии был на стороне Дурьотханы, а там вот Кришна был. И все, кто стояли на стороне не Бога, они все проиграли. И там были замечательные личности, с хорошими личностными качествами, с хорошими характерами. Но поскольку они служили, чем больше у меня ресурса, но я против Бога, тем дальше я отойду от Бога, тем хуже будет, понимаете? То же самое в Библии есть интересный, там был Саул и как его, Давид. Два персонажа, да? Оба цари. Сначала был Саул и Давид. Ну, этот Давид, помазанник Божий, и все, кто были рядом с Давидом, хотя официально он там не котировался, его просто преследовали. Преследовали, чтобы убить. Все, кто были с Саулом, все погибли бесславной смертью, бесславной жизнью жили. Бесславной. И там был такой Елисей, который был другом Давида, он был сын вот этого вот Саула. И они там расстались, и все такое. У него это замечательнейший человек. Но поскольку он был на той стороне, его постигла участь, потому что, а кому ты служишь, в этом разница. Мало того, что ты хороший, но если ты на службе мафии, любой мафии, то ты по полной программе пойдешь. И чем больше у тебя хороших качеств, а качества это какие-то силы, ты еще дальше можешь уйти. Люди думают, я хороший, а где я нахожусь, все равно нет. Поэтому очень внимательно надо смотреть, а рядом с кем ты находишься и кому ты служишь. И касается это духовной жизни, любой жизни. И потом, говорит, я же хороший, что ж так плохо? Я хороший, но я участвую в какой-то структуре, который просто там убивает людей, которые там как-то насилуют людей, как-то их там это используют. Кармически, это я нахожусь в кармической цепочке, и я виновник. И на всю цепочку те страдания, которые структура приносит, ляжет на меня. А я потом я думаю, откуда? Я же хороший человек. А кому ты служишь?
Ну, например, люди, работающие на табачных фабриках или там на ликеровоблачных заводах, они как отражаются?
Однозначно, однозначно.
Люди, работающие с кредитами.
С чем?
С кредитом, дающие кредиты, дающие людям кредиты.
Что это? Сейчас не осталось той системы, которая не вредит.
Ага, все сразу забеспокоились. Так, увольняться никому не надо. Сразу не надо. Давайте. Все сразу забеспокоились. А о чем вы забеспокоились? Вы за себя что ли забеспокоились? Или что?
Я?
Смотрите, если у человека дар прежде всего определяется тем, что мне не безразлична судьба остальных, что мне безразлична судьба своя, и если я буду находиться даже в очень криминальной структуре, в конце концов, мое нахождение там будет ее разрушать или как-то направлять каким-то образом, что она будет улучшаться. Понимаете? Мой вектор будет как-то поперек. Я даже буду все это делать, но поскольку мое желание, потому что Господь смотрит не на мои действия, а на мое желание и будет выполнять мое желание. Понимаете? Да, вы будете как агент. Как агент, да. Итак, мы выяснили, что структура не заинтересована в фиксировании человека, у которого появились какие-то качества, она фиксирует бездарности. Я вам сейчас это буду подтверждать текстами. Это пишет Бхактисиддханта Сарасвати. Так. Ага. Материалисты не склонны вверять своих детей заботам истинного гуру. То есть говорится о всех людей. Что, кто такой материалист? Материалист это не тот, кто там верит в Бога, не верит в Бога. Это человек, который просто хочет жить для себя. Это очень просто. Материалист. Материалист это вектор. Есть, может человек ничего не знать о Боге, может даже не знать, что такое, что это слово обозначает. Но он, когда хочет жить для других, он уже не материалист, он уже живет по другим законам. И люди, которые, ну, они такие материалисты, но они и детям говорят то же самое, что ты же это, сыночек, будь умным, иди вон учись, а то будешь целый век лопатой махать там и так далее, да, вот, ну, так, наставления такие. И написано вот здесь, вот это пишет Бхактисиддханта Сарасвати. Подобную склонность развивает в людях все, не склонны вверять своих детей заботам истинного гуру, тот, который мог бы их научить жить бескорыстно. Подобную склонность развивает в людях все официально существующие религиозные организации. Поняли, что я сказал, нет?
То есть...
Склонность, смотрите, склонность не вверять людей к заботам истинных гуру. Во всех официально религиозных организациях гуру истинных нет, получается. Понятно? Потому что истинные гуру, они не зависят от системы. Если они зависят от системы, значит, и тут написано организации, и сейчас я прочитаю почему. Они лишь дают миру лицемерных путан, ну это я потом объясню, так, которых с первых дней жизни ребенка обретает его на духовную смерть. Имеется в виду ребенка, это ну, человек, который зашел в зону религии. Ни один из придуманных людьми методов не может помешать путанам властвовать над собой, над толпой. Это происходит из-за того, что повсюду в мире преобладают материалистические взгляды на жизнь. Религиозные организации, располагающие наилучшими условиями существования в этом мире, под маской набожности неизменно прячет все тот же материализм. А почему? Потому что в организации приветствуют больше вот этих вот религиозных зомби, которые люди не думают. Почему? Ну, сейчас вот такое время просто, да? И вот человек, представьте, он пришел, он занимает пост. Этот человек уже продал за чечевичную похлебку, потому что не продвигает. Вот посмотрите, сейчас вот фильмов много художественных, да, если человек святой, так у него в религии там просто проблемы. Его проблемы, его там и пинают. Вот у нас, вот, пожалуйста. Вот единственный нормальный христианин, его там затуркали, да, но он сейчас как-то выплыл. Помните, да, вот? На космосе, да, да. Он сразу обратил на себя внимание. Те нормально служат, но весь народ-то знает этого. Понимаете? Вот. Так и везде происходит. А, да, и у него проблема, его никуда не продвигает. Все остальные медленно, но уверенно растут по служебной лестнице. Бездарности. И они зорко следят. И они интуитивно ненавидят любое проявление инициативы или таланта. Просто ненавидят. Почему? Потому что в них-то этого нету. И стараются уничтожить. Я вот совершенно недавно, мне вот звонит друг с Кременчуга и рассказывает. Приехал к ним проповедник. Приехал нормальный проповедник. Побыл, получил, что ему причитается, уехал. Потом по телефону звонит. А что это у вас, вот я видел на книжных полках? Вот есть вот эти вот книги, там Шрилы Прабхупады, и есть там книги какие-то другие еще. Вот. Он говорит, ну, я читаю вот эти книги. А вы знаете, что не положено читать другие книги? Как не положено? Вы что, секта? Нет, ну не положено. Вы же участвуете в образовательном процессе, и поэтому не положено вам читать. Он говорит, так я еще общаюсь с ними, с этими людьми. Нет, не положено. Вот, поэтому вы пересмотрите свои взгляды. Я как раз ему звоню, он мне рассказывает эту вещь. Я говорю, ничего себе. И как только я узнаю, через полчаса я просто вижу этого человека, который был там, он приехал к нам в Запорожье. И к нему подхожу и говорю, а можно вопросик? а почему вот мне нельзя вот это и вот это? Почему нельзя общаться с теми, на кого мне укажут или не укажут? Почему мне нельзя читать? Он, ну вот мы там в Днепропетровске там посовещались это. Я говорю, так это касается только Днепропетровска. Нет, это касается всей вот нашей религии вообще. Я говорю, а есть ли какая-то бумажечка на этот счет посмотреть? Любопытно. Я ж не знал, что я в секте нахожусь, оказывается, я в секте. Нет, такой бумажечки нету. Я говорю, ага, значит, просто сказали, то тут нарушаются элементарные права человека. То есть просто сказали, это выполняем, мы там решили. А бумажка нет, потому что за бумажку можно привлечь к ответственности, ведь, правильно? А бумажки нет, не найдете. Я звоню тому человеку и говорю, да тебе просто припугнули, никаких бумажек нет, он успокоился, да, просто нет. Я думаю, ну и все, слава Богу. Потом мне звонит, говорит, звонит этот человек, ну вы еще не передумали? Я думаю, ну вот сериал, да. Вы еще не передумали там общаться с ними? Почему меня это задело? Потому что со мной была какая-то история. И с этим же человеком. Смотрите, если человек интересуется там, он начинает соображать, он начинает сравнивать, он начинает вот это стерео такое скопическое зрение, он понимает там, он начинает истинно проявляться, он начинает размышлять и думать. Но когда ему говорят вот это и все, у меня есть друг, он когда-то был в Белом братстве. Кстати, Белое братство – это задуманная КГБ организация. Это не просто вот этот Кривоногов там решился что-то. Нет. КГБ провело эксперимент. Как людей можно эффективно зомбировать? Это сейчас открытая информация. И он просто, его приготовили, и вот это, раскрутили вот это, и люди там, и потом они же их судили. Это такие, знаете, тандемы образуются. КГБ ловит тех, живет за счет тех, кого ловит. Но для этого она их сначала организует, потом ловит. Это не потому, что там кто-то... Да, везде, да. Лекция такая была, что там, где много религий, там много греха. Там, где много борьбы с наркотиками, там сразу возникает наркомания такая. Там вот если в Турции ее нету наркомании, там нет этого. Но стоит туда ввести, потому что эта организация с этого кормится. Вот. Ну, я к тому, что этот человек был в этом, в Белом братстве, и мне рассказал эту систему. Он был активным, он чистый человек, он все принимает за чистую монету. Он пошел туда, и ему сказали, Белое братство, все, киджай, все хорошо, читай, что хочешь, везде есть крупицы истины. Вот он читает, и он продвинулся немножечко. Ему сказали, о, ты уже молодец. Теперь вот это не читай. Читай только вот и вот и вот. И он продвинулся еще выше по той иерархии. Ему сказали, а теперь ты будешь читать только наших ачарьев, Кривоногого, вот этого. Вот то, что он говорит, и больше ничего. То есть сектантство возникает по мере возвышения иерархии. На самом верху жесткая секта. И именно они спускают программу обучения. И так в любой религии. Ко мне приходили и говорили, ты тут нормально говоришь. А что ты Библию вообще читаешь? А я говорю, а что оно, не священное писание? Ну, священное, конечно, писание. Но есть же куча примеров в нашей вайшнавской традиции. Я говорю, ну, а что там не святые? Ну, святые, но зачем оно тебе надо? У нас же много, понимаете? Ну, так говорили мягко. Но потом, когда я какой-то там статус получил, говорит, слушай, это уже не надо говорить вообще. То есть сначала тебе не могут так приказать. Но чем дальше, тем дальше петля затягивается. И все религии, абсолютно все религии преподают сектантство. А знаете, что такое сектантство? Во-первых, это зомби. Потом этими людьми можно управлять. А самые замечательные люди, которые, знаете, с таким огоньком, с них вырастают такие боевики, их очень эффективно можно использовать. Я просто знаю, вот, например, казачество, которое у нас вот в Запорожье, да, их очень эффективно используют. Когда приходил вот это, приезжал Лазарев, и что-то православной нашей церкви не понравилось, там просто отряд казаков дефилировал, там флаги такие черные, там это секта и все такое, там людей просто разворачивали, просто... И агрессивные молодые люди, и они под дланью вот этого, да, всемирный наркобизнес, который в Афгане, там вот эти талибы, да, а талибы откуда? Ислам их сделал. То есть эта религия контролируется. Вот. Когда у нас просто, даже до смешного, когда вот у нас, вот я на Анголенко там живу, и там базар надо было сместить. И знаете, такая стихийная торговля, там открыла администрация куча киосков и сдает. Ну, сами себе понаделали, там у каждого администратора 10 киосков, и они сдают. Ну, хорошая прибыль. И надо было загнать народ в эти киоски. Приехали казаки на конях. Это я видел своими глазами. С нагайками. Ну, пару раз махнули, там народ понял сразу. И они два раза были, и потом очистили эту территорию. Все. Или идите в киоски, или чтобы вашего духа не было. Очень просто и эффективно. Вот он под эгидой православным. То есть, и они при этом думают, что... Подождите, я к чему хочу сказать, что... Не думающие люди, то есть религия, она официальная, она к этому склонна. И вот что пишет Бхактисиддханта Сарасвати по этому поводу. Так. Во все времена эти организации, это религиозные организации, не раз доказывали миру, что нерьяные приверженцы самых грубных форм материализма и даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят иметь дело с ними никаких дел. Даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят иметь с ними никаких дел. Это в одно время была какая-то карикатура на Никсона, по-моему. Ну, президент американский, да? И который... Ну, не раз засвечивался так в телевидении, как будто он очень православный человек. Да? Помните, когда вот были эти перестройки, наше вот это руководство тоже там снималось в храме, в храмах, так они там крестятся, молятся, да. Вот. И показывали землетрясение. Там было как раз в это время было землетрясение, которое унесло там достаточное количество жизней. И карикатура была такая. Землетрясение, там такой черт нарисован с рогами. И с другой стороны Никсон, и там он бомбы сбрасывает. В это время бомбежка там была. И вот это, когда бомбили, там больше жертв. И вот этот вот дьявол нарисованный говорит, никак я не могу за христианами угнаться, говорит. Они все время на опережение идут, да. Вот такая была карикатура вот в то время. Вот. Ну, есть истинная религия. Итак, подобные замечания мы вовсе делаем не для того, чтобы выступить против официального духовенства. Изначально намерения многих религиозных организаций не всегда достойны осуждения. И все же ни одна стабильно существующая структура не сумела по-настоящему просветить людей. Не сумела, потому что из кого она состоит? Она состоит из таких людей. И вот эта история, она имеет продолжение. Там тот человек, который позвонил и говорит, ну вы как это, готовы? Сдавайте свои дела, полномочия. Он говорит, а какие дела? Просто, а этот человек очень активный, за ним идет много людей, он людей приводит в эту традицию, он там ведет обучение, он говорит, нет, сдавайте людей вот этому человеку. Просто человек, знаете, любое преступление в каком-то детективе видел, оставляет материальный след. Любое преступление оставляет финансовый след. И как бы не прикрывались какими великими лозунгами вот эти Вот то, что я читал, вот эти религиозные, которые, ну, вот как это назвать, вот эти выкидыши раньше времени, они изначально все продали за чечевичную похлебку. И чечевичная похлебка у них вот эта вот стоит на первом месте. И все, что они делают, чтобы просто поесть. Просто поесть. Потому что этот человек, он обучал людей бесплатно. Бесплатно. А тот человек, он же не работает. Он приезжает, и надо ему давать. Дакшина называется. Дакшина. И там вот эта грядка, и с ней можно кормиться. И никакой тебе конкуренции. Понимаете? Чечевичная похлебка. Просто вот так вот. И если есть вот этот вот материальный след, это значит, есть преступление. Потому что это никакое не образование. Потому что что может дать человек? Что может дать человек? И вот чтобы с нами такого не случилось, этот человек испортил себе жизнь. Он ее начнет восстанавливать, когда его снимут с этой должности, не раньше. Не раньше, как вот это предыдущий его был. Он сейчас, у него сейчас нормальная жизнь. Сейчас нормальная жизнь. Он говорит, слава Богу, почему не раньше? Вот. У этого ничего хорошего не было. И нельзя, находясь на этом месте, кто-то может сказать, очень много, что это война, нельзя осуждать. Я знаете, вам что скажу. Есть одна церковь, я вот, к сожалению, не помню, как она называется, но смысл в том, что это даже не православные какие-то харизматы, но там, знаете, там чудеса, там люди исцеляются, вот там все хорошо. Там семьи восстанавливаются, там здоровье восстанавливается, там все в порядке у них. Вот. И у них там есть один такой, знаете, очень хороший проповедник. Когда он где приходит, там начинает идти какое-то движение, и все хорошо. И вот он однажды пришел в одну церковь, первый раз его пригласили. И она, знаете, очень давнишняя, ну там лет 15-20, и там уже появилась какая-то структура. И полная посредственность, ничего хорошего там не наблюдается. Ну просто люди, а куда же им деваться? Ну пришли туда. И этот проповедник пришел, и как он рассказывает, Дух Святой ему сказал отменить всю проповедь. Он просто начал смотреть и говорит, вот там на лоджии сидят, вот там, да. Вот этот человек занимается прелюбодеянием, а мне Дух Святой сказал, что он у вас это занимает какое-то положение здесь в церкви. А вот тот человек... И он назвал трех человек, которые занимают лидирующие позиции в церкви, в этой. И они не то, что не святые, они грешники по полной программе. То есть грешники. А этому человеку верят. Верят, потому что ну, за ним идет слава. Там он и у него это, и слепые там исцеляются, и все такое. То есть ему верят. Это он сейчас живой до сих пор. Вот. И потом какое-то слово сказал. И он говорит, и меня вот так вот несло, он сам про себя вот это рассказывает. Потом там собрался совет, и они сказали этим троим, это правда. Видно была сила такого, этого человека, такая сила, что он сказал, да. Они сказали, да, они признались, они не стали отпираться, хотя в принципе они могли как-то там это, что ну поклеп там, сплетни. Вот, они сказали, да. Ну, они говорят, ну что, ну тогда извините, вы не можете занимать эти места. И каких-то других назначили, и в этой церкви сразу началось движение. Такое, понимаете? Три недоноска там было, каких-то недоноска, выкидыша. Никто об этом не знает. Люди не виноваты, понимаете, как от этого, от верхушки все зависит. И вот, пожалуйста, а нам говорят, ой, нельзя, если он идет по такому пути, он всю жизнь отдал. Да ты не всю жизнь не отдал, ты хочешь просто похлебки на каждый день и при этом не работать, вот и все. И поэтому ты не можешь людей никуда вести, потому что ты сам себя еще никуда не привел. Ты можешь идти за кем-то, ты можешь служить, работай потихонечку и все. То есть ты не лидер. Это вот... Если взять, человек один раз, вот нас когда он купился, понимаешь, он когда-то был хорошим человеком. Но нас покупают, и мы не замечаем этого. Мы не замечаем. Это можно... Смотрите, есть в Махабхарате такая личность, Бхишмадев, да? Вообще идеальный человек, идеальный. Его на трон Хастинапура там назначают. И он купился, знаете, надо было... Его папе надо было жениться. А отец невесты сказал: извини, у тебя вон сын уже, вот этот Бхишмадев, как его потом назвали Бхишмадевом, он наследует трон. А что же, моя дочка родит, а наследник трон не наследует? Извини. Это говорит: а я отказываюсь от трона. Вот такой сделал шикарный жест. Вот он сделал ошибку. Вроде бы жертва, да, вроде бы молодец. И потом вся жизнь на смарку у него. Вся жизнь на смарку. Ну, я этого человека, про которого говорю, я не могу сравнить с этим Бхишмадевом. Я его не могу сравнить даже с... Вот, есть Дурьотхана и Дритараштра. Дритараштра, а сын Дурьотхана. А там вот Бог на той стороне. И вот они воевали. Но этот и Дурьотхана, и Дритараштра, они были смелые люди. Они были смелые люди. Они не были такие, потому что... То есть это были демоны. Это были демоны. И Бог на них нормально смотрит. Я говорю о пустых людях. О пустых. Пустые, они боятся. Они, потому что они ничем не наполнены. Они их неподготовленными взяли и поместили сюда. И они становятся подлыми. Вот вопрос к вам. Что такое подлость, скажите? Чем она характеризуется? Как? Чтобы никто не знал.
Неискренность.
Неискренность, да.
Это длянка ему сделала.
Подлянка, да, хороший термин. Да. То есть то, что вы говорите, ну, ключевое слово, чтобы никто не знал. Потому что если, хоть ты демон, хоть, но если ты смелый человек, ты приходишь и говоришь: знаешь что? И открытым текстом там: иду на вы, как раньше, да? Вот. И я против тебя, мне ты не нравишься, просто я тебя вообще ненавижу, потому что, да, вот так вот. Но ты смелый. А подлость, она делает так, как будто не ты. И вот эти все люди, которые влипли в структуру, потому что они лишены самостоятельности, они тяготеют к этой структуре, они не рискуют, И поэтому сделать, чтобы никто не слышал, а я тут ни при чем. Это все делается по закону. Есть много людей, которые в структуре, они все делают правильно. И говорят: что ж нас вот не любят? Они все правильно делают. Просто я разговор такой знаю. Это говорит: я вот это с обязанностью. Говорит: понимаешь, ты вот все правильно делаешь, а тебя никто не любит. Даже наоборот. А вот этот не совсем правильно, потому что а тебя вот что-то никто не любит. Потому что, а он, смотрите, первое, качества личности нет, почему он ответственность не берет? Раз. И в этом есть подлость. Если я не беру на себя ответственности, в этом есть подлость. Вот что такое подлость. Сделать все чужими руками, а я ни при чем, я такой парамахамса. Вот это отличительное качество людей пустых. То есть он почему такой? Потому что он не на своем месте. Он неплохой, но сам он оттуда уже не отцепится. Он влипает. Это его уже там, это надо, ну, Господь уже так сделает. Он от этого не отцепится. И этот человек вот звонит, он говорит: у нас будет совещание, и называет еще двух лиц. Ну и мы, в общем, проголосуем. Ну, я тут ни при чем, я буду должен, вот потому что вы там не с тем общаетесь, я должен там телеграфировать наверх. Вот. Через некоторое время мы уже это посовещались. То есть я говорю, это реальные события. Мы уже посовещались, и я это... Вы типа свободны. Вот. Я звоню тем двоим, которые сегодня звоню этим двоим. Совещания никакого не было. Ни с тем, ни с тем. Понимаете, человек сам решает, занимается манипуляциями. Вот это отличительная черта. И вот тут была когда-то, вот прямо здесь сидела на моем месте Арчи Деви, и она говорит, эти люди не умеют прощать. Не умеют прощать. Вот говорится, вот прости себе, прости другим, потому что если ты не простишь, ты будешь на кого-то там зло держать, то ты все, конец твоей духовной практики. Они не могут физиологически прощать. Не могут, пока они на этом месте находятся, и пока они это подлое сделают, подлый человек прощать не может. Знаете, когда он не может? Смотрите, чтобы мы не попали в это. Лучше делать, хочешь делай гадость, делай открыто, тогда это пройдет. Но если ты скрыто, если хочется. Если хочется, и ты не можешь. Да, но ты имеешь смелость это сказать, потому что Господь это все вылечит, потому что Господь ложь и скрытность не любит. И потому, когда этого человека, он делает раз-раз-раз, а сам вроде ни при чем. Со мною так было. И Арчи говорит, когда я пришла к этому человеку, и за руку ее просто поймала, сказала, это же делаете вы. Он говорит, вот с этого момента он не прощает. Он не прощает, это называется злопамятство. Это еще, посмотрите, из-за одной ошибки. А в чем эта ошибка? Я предаю свое божественное назначение в угоду. И смотрите, мы думаем, что это надо попасть в нехорошее общество. Что это с ними пообщаться, и они меня там развратят. Нет. Если ты не предашь свое предназначение, да никто тебя не развратит. Никакое общество тебя не развратит. И ты прогрессируешь не потому, что ты книжки читаешь, умные и божественные, а потому что ты не предал никого. Понимаете? Сколько ты стоишь? За что тебя купили? Мы не представляем, что мы продаем и на что мы это меняем. Оно просто еда на каждый день. И потом мне надо будет предавать каждый день. А самый большой грех – это регулярный грех. И я настолько привыкаю к нему, я настолько его оправдываю, что веду этот образ жизни и оправдываю его Священным Писанием и все такое. Вот такое несчастье. И это может быть мама. И у ней почему-то не ладится отношения с детьми. Это может быть жена, и не ладится отношения с мужем. Муж не ладится отношения с детьми. Почему? По тому же самому. Схема одна и та же. Придется лгать. Если мы замечаем, что нам приходится регулярно лгать, надо подумать, где я совершил это предательство. Потому что это оттуда идет. И когда мы приходим в храм, и нам говорят, у вас вот такие недостаточки, и начинают нас вылечивать, нет, это не поможет. Вылечит что? Вернуться к Богу и исполнять Его распоряжение. Потому что на что мы продаемся? Однажды я приехала женщина на фестиваль, вот это, вайшнавский фестиваль, и привезла с собой сестру. Эта сестра идет, смотрит и говорит, ух ты, какой красивый парень. Вот если бы он меня замуж взял, я бы веру эту приняла. Понимаете? То есть вот ее цена. Ей вот надо вот край замужества, и поэтому она согласна все остальное. У нас у всех есть цена. Но всегда, и вот когда она уже перевешивает, и когда уже логически необъяснимо, почему я за это держусь, но я держусь, вот просто есть выстрелившие люди, они имеют во всем остальном хорошую жизнь. Просто жизнь. А другие жизни просто-то не имеют. Они продали свою жизнь. Как определить, что ты начинаешь продаваться? Твоя совесть противится, а ты логически объясняешь. И когда с тобой торгуются за что-то, и в этом участвует и противится своей совести, знай, с тобой торгуется дьявол. С тобой торгуется не кто-то вот такой нейтральный, с тобой торгуется, короче, конкретно дьявол, и он у тебя хочет украсть самое дорогое, всю твою жизнь и твое призвание. Он Бога хочет у тебя, и все. И потом ты с ним, как ты с ним будешь общаться. А вот что-то, и эти люди, они говорят, какой Бог, какое общение? Никакого общения нет. Конечно, с ними Господь не общается, потому что они уже регулярно его предают каждый день, не замечая этого. Более того, они, вот это христопродавцы, да, я такой термин, они профессионалы становятся, и их обучение религиозное сводится к тому, как красиво продать себя, как красиво продать Бога, и чтобы это было как духовная практика. Вот так. И они этого не понимают. Не понимают. И когда появляются люди, которые не продались ни разу, они чувствуют себя... То есть не надо бояться никакой религии. Религия нужна, потому что много очень ценного. Но ты начинаешь там немножко осваиваешься и начинаешь это все видеть. И эти люди, которые никого не продали, никого не предали, они следуют каким путем? Мы читали сейчас в Ритрасура, путем воинов. Воинов. И они исправляют вот эти. И у них это задание их от Господа. Не просто вот терплю там, да? У них задание это. И их... Не, и вот этот святой пишет, их нельзя поколебать ни в чем. Так. Настоящее стремление к духовной жизни не подвластно даже натиску ложных учителей. Их власть распространяется только на безбожников. Они заняты неблагодарным, но весьма полезным делом, которое совершает, по сути, на благо всех своих добровольных жертв. Стоит лишь духовным устремлением по-настоящему проявиться в сознании, пробудившейся в душе, как они, едва столкнувшись, решительно замолкают. То есть, если у вас появляется смелость, и вы говорите по совести, тут написано, сделать вам ничего нельзя. Потому что почему? Потому что Бог с вами. Вот и все. Нам надо сделать перерывчик 5 минут. Да? Ну, прежде чем перерывчик, скажите, вот до сих пор все понятно было, да? А вот что самое главное, я сказал за эти. А? Не продавайте совесть, потому что продавая совесть, вы продаете свою жизнь. Практически все. Тогда все, вы тогда жить уже не будете. Мы не понимаем, да. Ну, перерыв 5 минут.